Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Благословение блаженного Лаврентия. Родители преподобного Макария, в миру Михаила Николаевича Иванова, не захотели жить в родовом орловском имении Ивановых в Щепятине, а начали свою супружескую жизнь в небольшом сельце Железняки, находящемся в Калужской губернии, также принадлежавшем им. Тому были три причины. Во-первых, тишина и красота места. Во-вторых, близость Лаврентьева монастыря. В-третьих, соседство Калуги, только что перестроенной, как и большинство губернских городов, по регулярному плану, отчего городок получил как бы что-то от Петербурга, особенно в центре, где выстроены были монументальные служебные здания. Николай Михайлович и Елизавета Алексеевна Ивановы не подражали тому евангельскому богачу, который, когда ему угобзилась нива, сказал своей душе: «Яшть, пий, веселися». Нет. Они имели достаточно средств, чтобы жизнь свою превратить в сплошной праздник, как это часто бывало и бывает среди людей, имеющих деньги, но совесть которых уснула. Нет, не таковы были супруги Ивановы. Не так они были воспитаны. Это были настоящие православные христиане, любящие Христа, милостивые и благоговейные. Они посещали монастырь, который был виден из окна усадебного дома, стоявшего на холме. Глубокая зеленая долина, пестревшая массой цветов, отделяла его от другого холма, где за крышами слободы, под завалье, утопавшей в садах, сияли купола и кресты обители. По долине протекала речка Яченка, тихая и задумчивая. По берегу ее бродило стадо, коровы и овцы. Воды реки бежали к недалекой отсюда Оке. А там, за монастырем, было городское кладбище, и виднелись дома окраины Калуги. Необыкновенной красоты было место. Усадебный дом был окружен служебными постройками и обширным парком, раскинувшимся по склону холма. На противоположном склоне весело белела березовая роща. Здесь хорошо было в любое время года и при всякой погоде, в летний жар и в зимнюю стужу. Плыл над холмами колокольный звон, говорил верным Христу сердцам о Боге, напоминал о молитве и страшном суде. Николай Михайлович и Елизавета Алексеевна ждали своего первого ребенка и усердно молились дома и в монастыре, которому оказывали постоянно помощь в его нуждах. А в обители возносил о молодых супругах молитвы Феофан, архимандрит с братьей, настоятель. Он был духовным руководителем и другом Ивановых. 20 ноября 1788 года в усадебном доме сельца Железняки родился первенец Ивановых, сын Михаил, будущий преподобный старец Оптиной пустыни. Он был крещен в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. Затем, с течением времени, родились у супругов еще три сына и дочь. Всех крестил архимандрит Феофан, который потом принимал участие и в воспитании этих детей. Много хорошего восприняли они от этого доброго и мудрого наставника. Младенец Михаил радовал своих родителей тихим и ласковым своим характером. Не обращая внимания на игрушки, он прислушивался к колокольному звону, к молитвам отца и матери, а также к щебету птичек, клевавших зерна в кормушке за окном. Его часто приносили к обедне и причащали святых христовых тайн. Обитель стала для него вторым домом. Завидев отца Феофана, он радостно бежал к нему. Батюшка медленно благословлял его и клал на его русую головку широкую ладонь. А однажды, как рассказывал впоследствии старец Макарий, во время обедни Миша увидел сидящего на стуле в алтаре отца Феофана. Не успели родители удержать мальчика, так быстро вбежал он в алтарь через царские врата. Умилительно было смотреть, как маленький мальчик обходил храм и прикладывался к тем иконам, до которых мог дотянуться. А к некоторым его понимали. Подолгу он смотрел на Христа-младенца, на иконе Богоматери, и шевелил губами, словно молился, еще не научившийся говорить. Когда он подрос, начал задавать родителям вопросы по поводу изображенного на фресках и на иконах. Храм был в два этажа. Наверху – церковь Рождества Христова, внизу – блаженного Лаврентия Калужского. Здесь, под спудом, то есть глубоко в земле, находились его святые мощи. Возвышающаяся над ними рака, благодаря усердию родителей Миши, была высеребрена. Над ракой помещалась большая икона, на которой блаженный был изображен в белой рубахе, белых портах, овчинном косматом плаще, с секирой и свитком в левой руке. Взгляд у него был суровый, мужественный, вся его фигура дышала силой. Необычный, не похожий на других святых человек. Миша долго смотрел на него, боясь подойти близко, но подойти хотелось. «Кто это?» — спросил он отца. «Блаженный Лаврентий, сынок, чудотворец». Мал был еще сын, но Николай Михайлович решил рассказать ему о святом Лаврентии поподробнее. «Много лет тому назад, ну, лет 150, наверное, или более, стал рассказывать Николай Михайлович, в Калуге жил князь Симеон, правитель княжества. Его терем стоял над Окой, которая тогда была гораздо шире теперешней. Окружали его бояре-советники, отроки-слуги, храбрые дружинники. А один человек из славного боярского рода Хитровых, на удивление всем, не носил богатых одеяний, а надел на себя простую крестьянскую рубаху и такие же порты, а в холодное время накидывал на плечи плащ из овечьей шкуры. Ходил же всегда, лето и зиму, босым. Он был начитан в духовных книгах, любил церковную службу и много молился. На вопросы отвечал охотно, но загадочными присловиями и притчами. Со временем люди поняли, что он имеет дар прозрения и что через него Господь открывает свою волю по тому или иному случаю. «А зачем ему топорик?» — спросил Миша. «Это не простой топорик. Видишь, на какой длинной он ручке? Этим чудесным оружием святой сослужил службу всему Калужскому княжеству. Вот что тогда случилось». Однажды береговые дозорные, давно уже знавшие о том, что далеко за рекой движется татарское войско, сообщили, что оно направилось в сторону Калуги. На его пути начали подниматься клубы черного дыма. Горели русские селения. Князь Симеон с дружиною вышел к реке. Они отвязали бывшие здесь у берега лодки, погрузились на них и приготовились встречать врага прямо на воде у противоположного берега, не давая ему переправиться. И вот появились многочисленные всадники. Передние из них бросились с конями в виду, задние напирали на них. А дружина князя с лодок начала крушить вражескую силу. Князь Симеон был примером для всех. Закипела сеча на воде, которая скоро покраснела от крови. «А князя не убили?» «Нет, сынок, слушай далее. Блаженный Лаврентий, остававшийся в доме князя, духом прознал, что калужанам приходится трудно, что они начали уставать. «Дайте мне мою секиру острую!» — воскликнул он громким голосом. «Напали псы на князя Симеона. Пойду и обороню его». И вдруг на реке, рядом с князем, неведомо как оказался в лодке блаженный Лаврентий со своей секирой на длинной ручке. «Не бойтесь!» — крикнул он русским воинам и пустил в ход свое оружие. И такое страшное опустошение произвел во вражеском войске, что оно дрогнуло, подалось назад, а потом и вовсе бросилось бежать. Вот что это за топорик. Остатки татар ушли за леса, и больше о них ничего не было слышно. Когда закончилась битва, оглянулся князь Симеон и не увидел в лодке блаженного, как бы и не было его тут. Возвратясь в свой терем, князь нашел его здесь. Не было у него никакой секиры в руках, а только палка-посох. Однако, потрясая ею, блаженный как бы юродствуя сказал: «Оборонил я от псов князя Симеона». А князь рассказал всем своим ближним о том, как Лаврентий чудесно появился в его лодке и действительно оборонил Калужское княжество от врагов. «Почему же не в Калуге, а здесь находятся его мощи?» – спросил Миша. «Потому, – отвечал отец, – что блаженный часто удалялся из княжеского дома, шумного и многолюдного, для молитвы в это самое место. Тут тогда был сплошной лес, а в нем находилась небольшая древняя церковка. Монастыря тогда еще не было. Лаврентий молился Богу, и много добра совершилось в русской земле по его молитвам. Здесь его и похоронили, когда он отошел ко Господу, славя его и Матерь Божию до последнего вздоха». Маленький Миша был очень взволнован этим рассказом, а когда монастырская братья начала петь акафист святому, он понял, о чем говорится в одном из его кандаков: «Сила Божия осенитя, святи Лаврентии, и ротоборца крепкого христиана, противу полчищ огорянских яви тебе, и та благоверного князя Симеона от погибели смертной явлением твоим избавил еси, секирую супостата поражающая и в бегство неверное обращающая, верное же побуждающая победную песнь Христу Богу возносите. Аллилуйя!» Миша, сам не зная почему, прошептал: «Блаженный Лаврентий, помолись обо мне, и я хочу быть таким же воином, как ты». Прошли годы, и Миша в самом деле стал воином Христовым, сильным в брани с врагом, страшным и беспощадным, сатаною и его воинством. Приобретя опыт в этой борьбе, он, уже старец Макарий, начал укреплять и других многих. Господь, поучал он, велит припоясаться истиною, облечься в броню правды, обуть ноги в уготовании благовествования мира, восприять щит веры. В нем же, возможно, все стрелы, разженные лукавых, угасите, и шлем спасения восприять, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Хотящим спастись неминуемо прилежит брань духовная со врагами душ наших. Но нелегко было приобрести ему, ставшему монахом, все это оружие. Дорогой ценой доставалось оно постом и бдением, чтением духовных словец и богомыслием, коленопреклонениями и молитвой, скорбями и недугами, переносимыми с терпением. И все-все это покрывало смирение, оружие, против которого вражья сила уж совсем никак не может устоять. Смиренный никого не осуждает, кроме себя самого. «Пишите, что вы не имеете смирения», — отвечал старец на одно из многочисленных писем к нему. «А знаете, как оно нужно для мира и спокойствия душевного? За него-то у нас и война с гордыми бесами, которые стараются внушить нам все противно смирению. Господь наш Иисус Христос повелел научиться от него смирению и кротости. Не думайте ж, чтоб сие богатство скоро и беструдно можно было стяжать, но многим временем, трудами, самоукорением и сознанием своей немощи и нищеты. Не только свои духовные труды, но и молитвенная помощь святых помогала старцу Макарию стать сильным в этой брани, в том числе, конечно, и молитва блаженного Лаврентия, который как бы благословил ему свою боевую секиру, сокрушающую супостатов. Приобрел старец Макарий и еще одно сильное оружие против бесов – милосердие. «Свойство милостини, – писал он, – есть сердце, старающее любовью ко всякой твари и желающее ей блага. Милостиня состоит не в одном подаянии, но в сострадании, когда видим сродного нам созданного человека в каком-либо злострадании, и если можем помочь ему чем-либо, помогаем». Еще совсем маленьким узнал он от своего отца о том, как нищелюбива и милостива была его мать, бабушка Миши. Она помогала нищим и бедным, а также старалась тайно, но все об этом, конечно, знали, посещать тюрьмы, чтобы наделить арестантов булками и пирогами домашнего изготовления. А однажды, как рассказал Мише отец, произошло с бабушкой и дедушкой приключение, в общем, довольно страшное, но окончившееся благополучно. «Как-то раз зимой, — рассказывал отец, — дедушка с бабушкой отправились куда-то в кибитки, а в лесу перед ними вдруг затрещало огромное дерево, стоявшее обок пути, и упала ровно поперек дороги. Это сделали разбойники для того, чтобы остановить мчащихся коней. Они выбежали из леса, связали кучера и открыли дверцу кибитки. Бабушке и дедушке грозила неминуемая смерть. Но вдруг один из разбойников, державший в руке топор, всмотрелся в их лица и закричал: «Стой, братцы, не трогай никого!» Он узнал бабушку, из рук которой много раз получал в тюрьме то пироги, то немного денег. У дедушки с бабушкой отобрали двух лошадей, а одну оставили, чтобы можно было добраться до своего места. Вот какова милостыня, и перед Богом хороша, и на земле спасает. Этот рассказ хорошо запомнился старцу Макарию. Были потом случаи, когда он его пересказывал. Многие годы подвязался старец Макарий, сначала в Плащанской обители, бедные, где иноки ходили в лаптях, потом в Оптиной пустыне, в Иоанно-Притеченском скиту. Не только монастырской братии, но и многим русским людям оказывал он благодатную духовную помощь. Его имя стало известно среди всех православных людей России. Старцем же он стал после кончины своего учителя, преподобного Льва. А рядом с ним возрастал и совершенствовался духовно будущий великий старец Амвросий, ученик его. Летом 1860 года, незадолго до своей кончины, старец Макарий поехал в Лаврентьев монастырь, который стал с некоторого времени местом пребывания епископа. Владыка отъезжал в Петербург и призвал настоятелей монастырей и старцев, среди них и Макария. Проводив епископа, старец со своими спутниками, оптинскими иноками, отправился на кладбище, откуда открывался вид на тот холм за речкой Яченкой, где стоял некогда дом его родителей и где провел он младенческие годы. Дома уже не было, он был продан на своз, то есть кем-то куплен, разобран и увезен. За парком виднелись крыши сельца Железняки. По склону холма к речке так же весело, как и в давние времена, сбегала светлая березовая роща. Вздохнул старец. Отсюда пошел старец Макарий по кладбищенской аллее искать могилу иеромонаха Павла, бывшего настоятелем Плащанской пустыни, постригавшего его некогда в монахи. Могилка оказалась заброшенной, поросла травой. «Вот и нам всем предлежит путь», — сказал старец задумчиво, — «одному ранее, другому позже, а мне уж и пора». Это было в июле, а 7 сентября старец Макарий после тяжкой болезни скончался в своем родном скиту. Как записал тогда скитский летописец, «наступило утро того дня, в который Господь благоволил призвать к себе душу верного раба своего». Не ошиблась Елизавета Алексеевна, мать старца, сказавшая некогда о своем маленьком сыне: «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное.